Мир вам, Церковь Божия. Считаю себя очень счастливым находиться на этом месте и видеть моих исторических друзей, куда уходит корнями моя духовная жизнь возрождения. Было очень приятно смотреть на эти слайды. И невозможно удержаться, чтобы не протекла мужская скупая слеза по щекам, вот, глядя на ту историю, которая особенно дорога для меня. Как-то мы работали с моим 5-летним сынишкой Александром во дворе. Он не особенно разговорчивый, но иногда как что-то скажет и говорит: «Пап, как незаметно жизнь пролетела». Да, вы знаете, вот именно эти слова, они часто сопровождают меня по жизни, и глядя на эти слайды, то же самое могу сказать. И когда я прощался со своим дедушкой, который уходил в вечность, и он говорил то же самое в свои 78 лет, как незаметно жизнь пролетела, не успел опомниться. Если вы не против, то в первой части своего выступления я немножко дополню тому, что говорил Евгений Константинович по поводу духовного движения в селе Богородского и вообще на Нижнем Амуре, а потом сказать в ускоренном темпе проповедь, но так, чтобы уложиться до 9 часов. Не против? Я бы разделил историю пробуждения в Богородске и в близлежащей окрестности на три периода. Первый период начался спонтанно. Вообще вот эти места таежные, ссыльные, они осваивались с топором. Очень тяжело. Кто-то провинился перед царем и оказывался там, где-то вот в этих ссыльных местах. Кстати, охотники местные мне рассказывали о том, что эта тайга Нижнего Амура, она таит в себе очень много тайн. В том числе заброшенные лагеря, вот когда на них охотники набредают в своих угодьях, далеко-далеко от цивилизации, то очень, говорит, такое вот чувство, как будто в какой-то могильник попал, и ты не знаешь, что вот за этими казематами там прячется, какая история. Может быть, кто-то здесь из наших братьев, с неизвестными фамилиями, здесь заканчивал свою жизнь вдалеке от человеческого глаза. То есть, по всей видимости, в этой тайге упрятывали людей особо опасных. Вот. И там они заканчивали свою жизнь на лесоповале или где-то на приисках золотых. Вот. И я бы разделил на три части. Не знаю, когда она началась, но мне кажется, по некоторым данным, которые я сопоставляю по рассказам дедушек, бабушек, что-то Евгений Константинович рассказывал, и вот по просто намекам некоторым, я представляю себе, что это движение началось в 20-х годах. Просто у меня есть небольшие сопоставления рассказов, которые я слышал от старичков, и мне кажется, что это произошло в 20-х годах. Что там происходило? Вот село Богородское, которое вы видели, оно находится на правом берегу Амура. На левом берегу Амура располагалось небольшое селение Флугово. Я забивал это село в интернете, действительно, это подтверждается. Было такое маленькое селение на левобережье Амура, недалеко от Богородска, где-то напротив Нижней Гавани. Ну, может быть, так в районе 10 километров от Богородска, примерно. И вот там как раз, вот в этом Флугово, все с этого села и началось. Обыденные дни проходили будничные, ну как и везде, во всех деревнях. Рабочий день и в конце вся радость деревенских мужиков – это совместная попойка. И особенно на этих вечерних пьянках отличался какой-то человек, который умел среди всех вот этих крестьян более-менее говорить тосты. И вдруг этого человека не стало в селе. Он куда-то подался, говорят, на Украину. Прошло несколько лет. И вдруг этот же человек, никто не помнит его имени и фамилии, хотя Лукерия называла, но мои бабушки, дедушки, с которыми я общался, они никто, говорит, мы тогда были неверующие, нам все это было неинтересно, и мы особенно не слагали все вот эти детали в свое сердце, а, конечно, очень жалеем об этом. Поэтому никто не может вспомнить имени и фамилии этого человека. И вот он объявился в своем родном селе Флугово. Ну, это маленькое селение пришло в движение. Друг приехал. И вечером ожидалась большая, правильно, пьянка. И собрались люди, поставили самогон на стол. Все ждали этого часа, когда же он что-то скажет, свою речь, видимо, у него за годы накопилось, что-то, наверное, он скажет сердечное для своих сельчан. И он был опрятно одетый, и когда дошла очередь до его выступления, он встал, достал из кармана какую-то книжечку, открыл ее и стал оттуда читать. После прочтения он стал говорить. И чем больше он говорил, тем ниже опускались головы у тех людей. И тем дальше отодвигались стаканы с самогоном. К концу его речи все, кто там был за этим столом, все попадали, рухнули в глубоком сокрушении и покаянии за свою порочную и греховную жизнь. Среди кающихся как раз был мой прадед Андрей и прабабушка Лукерия. Все село, за исключением двух дворов, двух семей, пришло к Господу. За короткое время это движение пробуждения евангельского, оно захлестнуло и само село Богородское. Вот, и там за короткое время уже насчитывалось, это я опять же какие-то фрагменты, тот один скажет, то другой. Михаил Иванович Хорев, да, сочитывал вас, Евгений Александрович? Вот где-то в его одной из проповедей он говорит, что в Богородске, так как он там конспиративно находился, да, и он, возможно, с этой бабушкой общался, с Лукерией, и что-то, какие-то данные почерпнул, и где-то он в своей проповеди упоминает о том, что там уже было за короткое время 200 членов. Обращались все, вот крестьяне, ремесленники, ну такие вот и мужики-кулаки, такие уважаемые обращались. И когда мой прадед уверовал, то он ради того, чтобы стать проповедником Евангелия, стал учиться читать, потому что он был совершенно неуч, безграмотный мужик, крестьянин. И ради того, чтобы проповедовать, он стал учиться читать, но правда у него получалось по слогам. Поэтому простые крестьяне становились проповедниками. Тем не менее, Духу Святому это совершенно не препятствовало покорять людей, сердца людей в вере. И из разных сословий и слоев населения люди приходили ко Христу. Какие-то отдельные фрагменты мой дед рассказывал из жизни той церкви, насколько это был интересный, простой люд, как они по-христиански умели поступать в каких-то неординарных ситуациях. Вот. И также дед рассказывал, что с Благовещенска, как уже было выше сказано, приезжали служители вниз по Амуру, значит, на пароходе сплавлялись, и среди этих служителей, которые шефствовали над Богородском, был Петр Винц, вот, и другие благовещенские служители. Мой дедушка тогда был совсем мальчонкой, он 23-го года рождения, вот, и он помнит этих братьев, и для него это были трогательные минуты. И вот такая просто сцена воскресного дня вот в те 20-е годы. Село Флугово, лодки на веслах плывут вверх по течению в село Богородское на богослужение. И воскресным утром на Амуре во время штиля оглашалось все пением христианским. Это люди плыли на собрание на веслах. Ну, километров 10, я сейчас не могу точно сказать. Ну, несколько километров плыли на веслах на собрание. Вот такой был дух, такой был огонь, но недолго радовалась эта церковь из вновь обратившихся. Наступили 30-е годы, наступил 37-й. В дом моего прадеда постучали и приказали на выход. Это было ночью. 8 детей у него было, прабабушка Лукерия осталась одна. Больше мужа и отца не видели. Говорят, всех этих инакомыслящих сгоняли в Николаевск вниз по течению, по Амуру, и там расстреливали. И даже незадолго до моего переезда с Богородска, это было где-то года 4 назад, мне показали, кто-то показал, уже не помню кто, примерное то место, где происходили расправы над вот такими людьми, где происходили эти массовые расстрелы. И что-то аж там в сердце там моем ёкнуло, где-то что-то там у меня в груди сдавилось. То место, где проливалась кровь твоего прадеда за любовь ко Христу, это что-то необыкновенное и непередаваемое чувство. И вот, когда забрали моего прадеда, Лукерия осталась одна и 8 детей. Моему деду тогда было 14 лет. Он был третий в семье. Их выгнали из дома, они скитались по баракам. И моему деду приходилось выполнять всю мужицкую работу. Вот, и даже более того. Они очень рано познали, что такое общественная агрессия. Враги народа. Их объявили врагами народа, семья врага народа. И поэтому они не имели своего жилья, выгнали из дома, они скитались. Вот. И прабабушка все это пронесла. Ну, судя по рассказам, это был волевой человек. Я сам ее застал. Ну, у меня есть фотография, где я совсем младенец, мне еще и годика нету, где прабабушка Лукерия держит меня где-то возле Библии. 24 глава Деяний открыта. Это первая глава в моей жизни. Вот. И, значит, эта прабабушка осталась одна до самых вот этих 70-х годов. И, насколько я слышал, она молилась, чтобы еще ей при жизни увидеть живого баптиста, как Симеон. Молилась, желала, чтобы дети пришли к Богу. Она усердно молилась. Что еще предшествовало этому? Когда во время милитаристской Японии мой дед уходил на войну, то он-то с самого детства слышал о Боге. Но все-таки он избрал широкий путь, и когда... Если кто-то даже вдруг о Боге плохо говорил, он мог запускать в ход кулаки. То есть в этом он был щедрый, не скупился и было чем. В общем, дедушка, в общем-то, был за Бога, но своего сердца ему не отдал и жил разгульной, светской, азартной жизнью. И вот когда он уходил на войну, то вспомнил сразу же и про Бога, вспомнил и про отчий дом, и про мать. И в строю стал молиться: «Господи, если ты меня сохранишь на этой войне, то всю оставшуюся жизнь я посвящу тебе». И он рассказывает, что ни одна пуля его не зацепила. Много видел смертей. Шел по Маньчжурии. Много видел, так, не к слову, трупов вздутых. Вот. И даже когда возвращались солдаты после победы, то многие не доходили домой. Где-то китайцы забрасывали яблоками победители, и кто ел, домой не доходил. Яблоки были отравлены. Некоторые солдаты решили отпраздновать победу и добрались до спирта, а он оказался метиловый, и тоже домой не дошли. Но у моего дедушки срабатывали какие-то предохранители. Вот это не трогать, не касаться, не есть, вот есть паёк, и будь рад этому. То есть что-то в нем срабатывало. И он пришел домой целый, невредимый, ни одной царапины, ни одной травмы, ничего не осталось, никакого следа от войны. Но как обычно бывает, как отлегло, так сразу уже и Бог не нужен. А как тревога, так до Бога. Он забыл свое обещание и предался вновь такой вот мирской, разгульной, азартной жизни. Он был буйный по характеру, вообще род Вьюшковых, судя по описанию, он был очень такой очень жесткий род, и даже где-то, может быть, жестокий. Вот. И при этом все-таки мой дед любил детей, несмотря на свой жесткий характер. И вот где-то незадолго до пенсии вдруг ему приносится мысль: а ты ведь обманщик. Он захотел ее, так сказать, накрыть подушкой и заглушить эту мысль, но мысль была настойчивой: а ведь ты обманщик. И ты обманул не человека, ты обманул Бога. Я тебе жизнь сохранил, а ты меня обманул. Он попытался ее заглушить, эту мысль, но было бесполезно. И он знал, кто стоит за этой мыслью. И он знал, что бесполезно противостоять. И вот как раз в то самое время, в муке, когда мук угрызений совести, вот такой период у него был, как раз в это самое время Евгений Константинович оказывается в селе Богородском. И уже долго его не нужно было звать и ждать его покаяния. То есть все просто вот как-то, Божий план так сработал удивительно, что мой дед как раз вот покаялся в то самое время. И один меннонит у меня был с Канады в гостях и рассказывал: я помню твоего дедушку, он выступал на одном молодежном общении. Кстати, дедушка был хороший проповедник, несмотря на то, что он тоже был, в общем-то, полуграмотный, 4 класса образования. Тем не менее, Его слог был всегда твердый, простой и ясный. По крайней мере, его свидетельства личного жизнью и словом было достаточно для того, чтобы меня убедить в правдивости того, что написано в Библии. Этого было достаточно. И мне кажется, что если бы кто-то был другой и взялся бы за это дело, возможно, он меня бы не убедил. Но именно Господь избрал свой сосуд для того, чтобы мое сердце покорить Евангелию. И вот этот меннонит рассказывает, твой дедушка вышел и спросил у молодежи, дорогая молодежь, вам приходилось когда-нибудь дарить кому-нибудь букет увядших цветов? Говорит, а мне довелось это сделать. И я подарил его не матери, я подарил его не девушке, я подарил его Богу. Я пришел к нему в 50 лет. И знаете, что самое трогательное в этой истории? Бог принял этот букет, оживил его. И от себя могу добавить, как внук, Бог оживил этот букет и сделал его благоухающим. То, что я стою здесь за этой кафедрой, это как раз следствие того благоухания, того букета увядших цветов. Это может сделать только Бог. И никому это не под силу. Никто не может этого добиться своими усилиями или работой над собой. Это возрождающая сила Святого Духа. С самого детства, когда нас, родители, мы жили на Камчатке, я родился на Камчатке, нас привозили детей в Богородск периодически, и именно там я знакомился с Евангелием. Для меня было это настолько все дорого. При всем том, что я был очень хулиганистый и очень пакостный, и много делал нехорошего, непотребного, много гадостей делал. Но когда я заходил в этот дом, где висели картины, вечеря, значит, написал эту картину Николай Иванович, двоюродный брат моего дедушки. Вот, ну, это картина Леонардо да Винчи. Просто списал, ну, прям один в один, как будто сфотографировал, как вот в детской Библии. Потом, значит, явление ангела пастухам на Вифлеемских полях. Потом текст «Кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха». Когда я заходил в этот дом, мне становилось страшно грешить. Потому что мне казалось, что в этом доме живет Бог. И в этом доме я не могу грешить, потому что мне кажется, что Бог на меня прямо вот сейчас вот смотрит в этом доме. И даже иногда я завороженный смотрел на этот текст «Кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха», который написан был красными буквами на фоне природы. И для меня, ребенка, в этих словах было что-то необычное. Я не понимал глубокого смысла этих слов. Я никогда бы ни за что в то время не смог бы сказать и связать двух слов на этот текст. Но в них что-то было такое притягательное, от чего лились мои слезы. У мальчонки, пакостного мальчонки. И вот периодически нас родители туда привозили, и для меня всегда были очень дорогие встречи с моим дедом и в его спальне. Я любил ночевать, потому что он обязательно расскажет что-нибудь интересное, какую-нибудь историю, или включит радиоприемник, и через помехи мы пробиваемся вот своим слухом, чтобы услышать этот остров Сайпан. Что ж он нам сегодня скажет, этот остров? Это было очень интересно и трогательно. Когда нас увозили снова на Камчатку, все это забывалось, и в этой светско-мирской семье, конечно же, то доброе начало, оно как-то уже выветривалось. Тем не менее, у меня всегда жило где-то в сердце, что Бог меня любит, Он все видит, что я делаю. И я даже своим долгом иногда считал хотя бы формальную молитву произнести на ночь, преклоняя колени перед Богом. И даже в виде какого-нибудь детского стишка «Я устал, иду к покою, Боже, очи мне закрой, и с любовью будь со мною, будь хранитель верный мой». И сегодня, без сомнения, я виновен пред тобой. Дай мне всех грехов прощения, телу сон, душе покой. Вот лет 30 прошло, а я помню до сих пор эти слова. Но вот это было моей молитвой на ночь. Утром я говорил Господу, с надеждой на тебя, Господь, я в труд дневной иду. Какой там труд, какой там с надеждой на Господа? Просто предавался хулиганским всяким действиям, и в школе себя плохо вел, и все было очень плохо. Тем не менее, что-то вот это доброе какое-то семя, оно производило во мне свою работу, свое действие, и я так и представлял, что я когда-то обязательно должен покаяться, и я себе представлял свое покаяние в спальне моего деда, там, где как раз я слышал Евангелие, там, где больше всего меня касалось Божье Слово, именно там я представлял себе свое покаяние. У меня было пробное, и однажды на каникулах в 14 лет я спросил у дедушки, как нужно каяться. Мы преклонили колени, я помолился, повторяя за ним, но я понимал, что я просто примеряю сейчас на себя христианскую одежду, но все-таки это не есть то покаяние, которого ждет от меня Бог, и я это внутренне понимал, что невозможно пробовать каяться. Точно так же, как невозможно предложить девушке сказать, давай попробуем пожениться. Что она скажет на такое предложение? Здесь невозможно пробовать для того, чтобы свое сердце отдать Христу. Это что-то бесповоротное. Это что-то такое, где ты после этого сжигаешь за собой все мосты. И я понимал, что именно таким должно быть покаяние. Я спрашивал у своего брата, с которым мы вместе воспитывались на улице. Он говорит, да понимаешь, я просто боюсь, я не выдержу. То есть где-то и он приоткрывал свое сердце, хотя мы где-то были далеки друг от друга. Вот. Внутренне. И в 15 лет мы с семьей, мама, я, мой брат и сестренка, выехали в Приморский край в отпуск. Отец остался дома. И отец говорит, кто не поедет, я тому мопед куплю. Я думал, нет, мне надо обязательно попасть в Богородск и каяться, срочно каяться, потому что потом будет сложнее. Все, жизнь уже меня засасывает. Мне все сложнее и сложнее сделать этот шаг. И мои друзья, и мои одноклассники, с которыми я дружил, где-то уже тоже погружались в что-то нехорошее. Вот. И я понимал, что лучше брату моему остаться на Камчатке, ему отец купит мопед, и мы будем вместе ездить. А мне нужно поехать, значит, в Богородск. Но брат тоже не согласился, так нам мопеды не купили. Мы все поехали в Приморский край на море, а потом уже с заездом в Богородск. И я понимал, что сейчас или никогда, сейчас я должен что-то решительное в своей жизни сделать. Мне было 15 лет. 31 августа, как сегодня это было, в пятницу, точно так же, как и сегодня это было, это происходило 28 лет назад, в 90-м году, накануне 1 сентября. Мы должны были уже идти в школу, мы еще чуть-чуть задержались в Богородске, и я понимал, что сейчас я могу упустить что-то важное, и если я вернусь на Камчатку, не покаявшись, то, может быть, Дух Святой перестанет уже так стучать в мое сердце или звать активно, как я сейчас это чувствую. В то время я сразу читал две книги. Кстати, я читал взрослые уже книги. Считаю «Путешествие пилигрима в небесную страну». Может быть, для детей сложно это понять. Но мне в 15 лет, мне прекрасно было понятно, что меня ждет согласно этой книге. В тот период как раз я ее читал. Я еще читал книгу одновременно Джонни. Это вот инвалидка, которая свидетельствует о своем покаянии. Сразу две книги читал. И вот перед этим, когда мы по обыкновению с дедушкой склонили колени на ночь, и вдруг он мне сказал, словно тоже это чувствовал, вот что-то вот Бог ему положил на сердце сказать такие строгие слова. Не молись, ты уже все знаешь, и Бог от тебя ждет другую молитву. И я в тот вечер не помолился, вот перед 31 августом, вот несколько вечеров это было. Может быть, он 28-го это мне сказал вечером, 29-го, 30-го. И как будто бы у меня что-то самое родное и дорогое забрали. Я совершал эти формальные молитвы, да, но я не представлял, что если меня и этого лишить, это последнее святое, что во мне еще осталось, может быть, да. И 31 августа... Было пятничное богослужение в доме моих дедушки и бабушки. Все после собрания разошлись, а у меня уже прямо настойчиво, вот Бог зовет каяться. И я это просто не передать, это невозможно. Нет таких слов, чтобы описать это состояние, но думаю, что для вас это очень хорошо понятно состояние. Я не набрался сил, по натуре я был застенчив и очень боялся публику. Да и до сих пор, наверное, боюсь. Вот, и когда все разошлись, я не нашел в себе сил покаяться. Дедушка с бабушкой направились с родней в летнюю кухню, и я остался дома один. Я ходил из комнаты в комнату, понимая, что сейчас, именно сейчас происходит та самая борьба, о которой я так много слышал, так много читал. Это та самая борьба, которую Джон Буньян аллегорически изобразил в своей книге. Это та самая борьба, о чем мне много рассказывал мой дед. И я ходил из комнаты в комнату в свои 15 лет, метался и думал, или сейчас, или никогда. Меня сильно останавливала мысль, да ты не выдержишь. Да ты только приедешь на свою Камчатку, только свяжешься со своими дружками, и ничего от твоей веры не останется. Другая мысль, которую тоже когда-то посеял мой добрый и провидящий дедушка, что Бог, который возьмет тебя под свою опеку, Он никогда тебя не бросит. И тот, кто начал в тебе совершать свою работу, будет совершать ее до смерти или до пришествия Христа. И эта мысль меня очень сильно ободряла. И вот, знаете, перевес такой, или сюда, ты не выдержишь. Нет, Бог даст тебе силу все преодолеть. Да ты сразу же упадешь. Вот сколько раз упадешь, столько раз и встанешь. И вот такая идет торговля. Да нет, это не торговля, это борьба. И казалось, что даже там вагон там, с мешками легче разгрузить, чем вот выдержать эту борьбу. Это накал, это же судьба решается, это вечность моя решается. И я это все понимал в свои 15 лет. И вдруг последняя мысль такая прозвучала, которая стала, можно сказать, последней каплей. Для того, чтобы покорить уже мое сердце окончательно, чтобы капитулировать, сдаться на Божью милость и прийти к Нему, как блудный сын. Мысль такая прозвучала. Я тогда этих слов не знал из Библии, но саму эту идею я уже понимал. Не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками. То есть, если Дух Святой касается, зовет, работает, действует, не пренебрегай. Это очень трогательные минуты. И нельзя это пренебречь. Нельзя это потерять, потому что, может быть, это больше не возвратится. И для меня были эти дорогие минуты. И я боялся их потерять. Я боялся, что больше они никогда не настанут. Я боялся, что больше эта борьба никогда не наступит. И тогда я решительно вышел из дома, пошел в летнюю кухню. Дедушка в это время чистил яблоко. Я говорю, дедушка, мне нужно что-то тебе сказать. Он почувствовал, зачем я его зову. Все оставил. Переступил порог дома. Вместе мы с ним. И я говорю, дедушка, я хочу покаяться. Мы прошли в ту спальню, где я больше всего слышал Евангелие, где я представлял себе свое покаяние, не где-то, а именно там. Мы преклонили с ним колени. Ни одного слова я не помню из своей молитвы покаяния, но помню мысли о том, что небо пришло в движение, мысль о том, что ангелы, сонмы ангелов, ликуют обо мне, вот таком ничтожном, 15-летнем, испорченном подростке, они ликуют о моем покаянии. Эта мысль просто меня сопровождала до самой ночи и повергала меня в такое, или приводила в такое умиление, что моя подушка была буквально мокрая. Я не мог сдержать слез, потому что я твердо верил. И даже эта вера, она переходит в какое-то уже знание. Я знал, что небо ликует. Прибежала бабушка счастливая меня поздравить. На утро тетушка моя поздравила. И начались первые мои переживания, первые какие-то победы, первый какой-то опыт услышанных молитв, первые какие-то уже невоздержанности. И после этого, ну это, конечно, долго рассказывать, это свидетельство, как происходило становление христианское. Это долгий путь, и у каждого из нас он свой. И каждый из нас мог бы долго рассказывать о том, как он развивался как христианин. Друзья, с тех пор, 31 августа 90-го года, когда я преклонил колени перед Богом и залился слезами в покаянии, я ни на один момент не усомнился, что я являюсь Божьим чадом. Даже в самые такие минуты, когда мне уже казалось, я вообще как мирской, я ничем не отличаюсь от своих одноклассников, сверстников, я примерно такой же, как они, просто чего-то вот такого страшного не делаю, особо страшного, но я в принципе примерно вот какой-то такой же. И меня очень долго вот это сильно повергало в уныние, что я ничего не могу с собой поделать, меняться в лучшую сторону. Тем не менее, мысль о том, что я Божье дитя, что Он будет совершать свою работу до Дня Христова, она и по сей день меня не покидает. Та уверенность, которая поселилась в тот памятный вечер, 31 августа в пятницу, как сегодня в этот тихий, спокойный вечер. Вот меня влечет и то, и другое. Я с удовольствием бы продолжил рассказывать, как дальше дело развивалось в Богородске, какие происходили события, и очень много было интереснейших событий. В то же время хочется каким-то словом поделиться на память. Вот, но если бы я рассказывал, то без камеры, потому что очень много личных вещей. Вот, но так как, по всей видимости, не придется ее отключать, я ограничусь проповедью. Друзья, я начну свою проповедь с загадки. Когда впервые в истории человечества прозвучало пророчество о втором пришествии Христа? Попозже, а? Ну, поражение когда произошло? На Голгофе, первое пришествие. А о втором пришествии? Хорошо, я не буду тянуть время долго. Это пророчество Еноха в книге Иуды. «Се Господь грядет со тьмами ангелов». Осудить праведно вселенную – это было первое пророчество о втором пришествии. Не написано в Бытие, но написано в послании Иуды. Енох – удивительный человек, о котором книга Бытие говорит, что он ходил перед Богом, и его не стало, потому что Бог взял его. Причем два раза говорится, отмечается, что ходил перед Богом. Вот именно эта фраза «ходить перед Богом», мне хотелось бы взять ее за основу и поговорить о том, что значит ходить перед Богом и ходить перед людьми. Что вообще это такое, ходить перед Богом, и насколько это актуально сегодня нам, жителям 21 века, или же это было актуально только во дни Еноха, перед его восхищением, или же в жизни сегодняшней церкви, перед ее взятием, тоже это актуально ходить перед Богом. Бог взял Еноха, потому что он ходил перед ним. Друзья, можем ли мы привести те же самые слова в отношении церкви? Тот человек, который ходит перед Богом, он готов к пришествию или ко встрече с Господом. Итак, что же значит ходить перед Богом? Когда-то, в древние времена, пророк Михей обличал израильский народ в таких пороках, как идолопоклонство, либо же поклонение Богу, но формальное, мертвое, под названием ритуализм. То есть он вот в таких пороках, с одной стороны, Израиль был погружен в идолопоклонство, с другой стороны, формальное мертвое служение Богу. И вот как бы он подводит черту и делает вывод, что же нужно человеку для того, чтобы Богу угодить. И мы считаем, что это золотой текст в книге пророка Михея 6:8. «О человек, сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь, действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно-мудренно ходить перед Богом твоим». Я хочу говорить именно о третьей части. Ну, вообще, справедливо – это желательно применять к себе. Милосердие – применять к ближним, а смиренно-мудренно ходить перед Богом. Вот в трех отношениях здесь три такие советы в трех наших позициях – к себе, к ближнему и к Богу. Ну, что значит ходить вообще перед кем-то или ходить перед Богом? Рисую иллюстрацию, опять же, погружаясь в воспоминания. Армия, значит, плац и вышагивание, марширование солдатов по кругу этого плаца. В особо торжественные какие-то знаменательные события по армейской этике солдаты должны были, проходя мимо трибуны по команде, на вытяжку усилить свой шаг, поступь свою, посильнее бить сапогом об асфальт, вот, и какую-то песню спеть. Почему? Потому что где-то за трибуной стоит командир из высшего состава, и поэтому солдаты таким образом по армейской этике чествуют своего большого командира. То есть весь круг они проходят, ну так, своей обычной армейской походкой, но когда они равняются с трибуной, и я помню, что сам так же проходил, вот, маршируешь на вытяжку с таким особым благоговением, потому что проходишь мимо командира, большого командира. Друзья, вот что-то похожее в жизни христианина, когда он ходит перед Богом, сознавая, кто такой Господь, кто такой Бог, и он ходит перед Ним с трепетом и благоговением. И вот что, к чему я пришел, каким выводом, что значит ходить перед Богом. Первый вывод, который я сделал, что значит ходить перед Богом, это ходить перед Богом значит стараться Ему угодить. Стараться Ему угодить. Вот, кстати, пророк Михей и отвечает на вопрос, как вот Ему угодить, следующим стихом. Вот так Ему угодить. И в заключение смиренно-мудренно ходить перед Богом. Кстати, друзья, вот книга «Бытие» и послание к евреям, если сопоставить два текста, что они говорят о Енохе, то можно сделать такой вывод, что ходить перед Богом – это значит Ему угодить. Написано в «Бытие», что... «Ходил Енох пред Богом и не стал его, потому что Бог взял его». Послание к евреям. «Верою Енох переселен был так, что не видел смерти и не стало его, потому что Бог переселил его, ибо прежде переселения своего получил свидетельство, что угодил Богу». То есть по вот этим словам «ходил перед Богом и там» можно сделать вывод, что ходить перед Богом – это значит ему стараться угодить. Он угодил. И как угодил? Верою угодил. Вот такой вывод можно сделать из двух текстов. Друзья, вот если нету этого старания угодить Господу, то, наверное, о хождении перед Богом не может быть и речи, что оно есть. Я помню особо такое состояние, когда вот незадолго до армии, точнее после института, я не хотел идти в армию, честно говорю. И, значит, вышел такой указ ельцинский. Те, кто заканчивает экономическое, там, юридическое образование, получают высшее и... или финансовая, и устраиваются в органы налоговой службы, те имеют отсрочку от армии. И мои родители, будучи неверующими, они хотели, чтобы мы в армию шли. Мама говорила, давай мы тебе язву желудка сделаем на бумаге. Но я понимал тогда, что она с бумаги может переползти, эта язва, в желудок. Поэтому я не хотел на бумаге язву. Хотел все по-честному, и вот они знали, что делать с этим честным сыном. Я... Мать приносит этот указ, говорит, вот мне подсказали аудиторы наши, давай, действуй, иди в налоговую. И вот я приезжаю в Богородск после окончания вуза на Камчатке, и иду в налоговую, и там устраиваюсь, все нормально, берут, все хорошо, здорово. Но через полтора года я понял, что что-то не то в моей жизни. Все-таки это фискальные органы, все-таки это, как ни говори, но карательная система. Приходилось протоколы составлять. Приходилось портить настроение людям, а потом говорить им о любви Божией, как Бог их сильно любит. Внутри меня шел большой конфликт. И спустя полтора года я оказался в доме моего старшего друга в поселке Ильбанова Вячеслава Германюка. Я не мог уехать домой в Богородск, потому что дорога перекрыта, распутится. Самолеты не летают, метеоры еще не ходят. И поэтому я у него задержался вынужденно на пару недель. И вот когда он послушал о моих муках совести, он говорит, слушай, беги, просто беги. Ну ничего страшного, пойдешь в армию, два раза по фейсу получишь. Я даже не знал, что у него такие отменные пророческие данные. Точно два раза, один раз по одной щеке пощечина от пьяного прапорщика, потом другая пощечина от контрактника прилетела, ровно два раза вот туда, куда он сказал. В общем, все так и получилось. Приезжаю после Вячеслава домой, захожу в свой Гефсиманский сад. Я жил тогда у бабушки с дедушкой, а дом молитвы у них в огороде дедушка построил. И вот я частенько туда наедине побыть перед Богом, вымолиться, захожу туда и говорю, Господи, я не знаю, что дальше делать. Что-то внутри меня, вот, ну, дискомфорт такой. Не могу я, как христианин, прижиться на этом месте. Хотя коллектив нравится, ну и работа как бы нравится, все здорово, все хорошо. Ну, бери дальше работай. Но внутри меня, как христианин, шел в какой-то конфликт. Я решил честно взять листок бумаги, ручку и написать, по каким причинам я должен уволиться. И у меня появилось около 15 причин. Я встал на колени и сказал, Господи, может быть, я делаю ошибку. Но я эту ошибку делаю ради Тебя, из любви к Тебе, потому что я хочу Тебе сильно угодить. Я чувствую, что я что-то теряю на этой работе, что-то важное. Я чувствую, что я с Тобою в каком-то разобщении нахожусь. У меня нет близких общений с Тобою. отношений. Поэтому я, может быть, делаю ошибку, и, может быть, меня люди не поймут, и действительно не поняли. Меня не поняли неверующие, не поняли меня верующие, зачем я так сделал. И точно пошел в армию. Но перед этим я успел жениться. И мой медовый год проходил в армии. И вот, друзья, в тот вечер я испытал, что такое, ну, сладость угодить Богу. Когда ты не перед людьми стараешься угодить, поймут тебя, не поймут, критиковать будут, скажут, что ты вообще глупо поступил, зачем такие поспешные решения, да неужели нельзя более было компромиссные какие-то найти, зачем так резко? Но в тот вечер я понимал, что это надо для моей души. Кстати, после этой победы я заметил, как Бог прямо явно и реально отвечает на мои очень важные нужды, на мои молитвы, в том числе и с семейным вопросом. Человек, который ходит перед Богом, он хочет и старается угодить Богу и делает, предпринимает шаги веры, даже если люди не поймут, даже если весь мир скажет, что ты какой-то странный. Но ты, желая угодить Богу, сознавая, что Он хочет для тебя в твоей жизни, или читая со страниц Писания Его план для твоей жизни, ты хочешь Ему угодить, идешь на этот решительный шаг, ты ходишь перед Богом. Итак, друзья, желание угодить Богу, попытка, старание Ему угодить, приятно Ему сделать, это есть часть хождения перед Богом. Еще что, ходить перед Богом, это значит следить за своей непорочностью. Вот тексты, которые это доказывают. Аврааму Бог сказал: «Я Бог всемогущий, ходи предо Мною и будь непорочен». Ной, вот житие Ноя. Ной был человек праведный и непорочный в роде своем. Ной ходил пред Богом. Иосиф. Друзья, вот интересное можно сделать сопоставление Иакова и Иосифа во время искушения. Ну, искушение Иосифа все хорошо помнят, о чем речь идет, с женой Потифара. А вот искушение Иакова когда было? Когда искушала его мать и толкала его на порочный поступок обмануть своего отца. Это было искушение для Иакова. И посмотрите, от позиции, от отношения хождения перед Богом зависел их выбор, согрешить или не согрешить. Когда жена Потифара искушала Иосифа, то Иосиф не сказал: «Как же я перед Потифаром сделаю сие великое зло?» Ведь Потифар такой хороший, добрый, он мне все доверил. Да, он это и сказал, но он отмечает: «Как же я перед Богом сделаю сие великое зло?» Перед Богом. То есть, если бы он сказал перед Потифаром, то, возможно, бы жена Потифара, возможно, бы убедила и сказала, что об этом Потифар точно не узнает. Но он говорит: «Как же я перед Богом сделаю это зло?» Кстати, интересно, что если вы проследите за цитатами Иосифа, обычно он везде в своих цитатах ссылается на Бога. Что бы Иосиф ни говорил, у него идет всегда отсыл на Бога. Даже когда он разыгрывает сценарий египетского владыки с братьями своими, он даже и тогда говорит, что боится Бога. То есть, друзья, удивительно, что этот человек везде и всюду ссылается на Бога. Что бы он ни делает, ссылается на Бога. Он принимает какое-то решение, он ссылается на Бога. Он советует что-то фараону, он ссылается на Бога. Он встал перед фараоном, чтобы рассказать ему программу спасения для Египта. И первое, что сказал Иосиф: «Это не мое, Бог даст ответ во благо фараону». Он ходил перед Богом. И именно это помогло ему устоять в непорочности. А вот Иаков как раз-таки, когда его мама искушала: «Пойди, давай там все, благословение, завладей, потому что оно тебе должно принадлежать». И он говорит: «Мама, как же я это сделаю, когда отец мой догадается, отец, не Бог увидит, а мой отец меня ощупает, обнюхает и поймет, что я не Исав. И тогда вместо благословения будет проклятие». Смотрите, друзья, на что отсылает, ну как бы, ну... На что ссылается Иаков? В чем его главный, как бы, корень или загвоздка? Что мешает ему согрешить? Исаак узнает. Исаак узнает. Так давай сделаем так, чтобы не узнал. А, да? А как? Вот так мы сделаем. Ну тогда ладно, хорошо. И он идет на грех. То есть, друзья, когда человек ходит перед Богом, это сохраняет его в непорочности. Когда же он ходит перед людьми, даже перед праведными людьми, этот человек не застрахован от падения, и чаще всего он становится добычей врага. Поэтому человек, который ходит перед Богом, он старается следить за своей непорочностью, и даже если упадет, он старается покаяться перед Богом. Вот смотрите, Давид говорит о себе: «Я согрешил». Саул говорит о себе: «Я согрешил».
Саул говорит, я согрешил, но почти меня перед народом. Давид говорит, я согрешил на весь Израиль, 50-й псалом. Этот псалом пели. И даже есть предположение, что вавилонские пленники ничего лучше не могли придумать для своего покаяния, как именно вот этот псалом, потому что два последних текста – это молитва о восстановлении стен Иерусалима. Но во все дни Давида стены Иерусалима стояли. И есть предположение, что это было поздней богодухновенной допиской, потому что так каялись израильтяне в вавилонском пленении 50-м псалмом. Они использовали его. То есть в то время, когда стены были разрушены. Удивительно, Давид кается на весь Израиль в своем злодеянии. Оно было хуже по моральным устоям, хуже, чем грех Саула. Однако Саул хочет запрятать, замаскировать, но чтобы почтили перед народом. Я согрешил. А Давид тоже говорит, я согрешил, и кается на весь Израиль перед Богом. Друзья, это удивительно. Человек, который ходит перед Богом, он умеет каяться. Человек, который не ходит перед Богом, он не умеет каяться, лишь бы никто об этом не узнал. Вот чего он страшится. Блудный сын, когда шел к отцу, первое, что он поставил на первое место, согрешил я против неба и пред тобою. То есть против неба сначала согрешил. Небо видело мой грязный, негодный поступок, когда я хлопал дверью и завладел раньше времени наследством и ушел все это дело растранжирить на грех. Против неба и пред тобою. Человек, который знает, что он грешник, он прежде всего груз греха несет перед Богом. И перед Богом вымаливается и кается перед ним. Человек, ходящий перед Богом, он старается следить за непорочностью, но если даже и упадет, он умеет каяться. Третье. Ходить перед Богом значит быть искренним перед Богом. Вот так говорится о Давиде. Соломон молится. «Ты сделал рабу твоему Давиду, отцу моему, великую милость, и за то, что он ходил пред тобою в истине и правде, и с искренним сердцем пред тобою». Он ходил пред тобою с искренним сердцем. Друзья, человек, который ходит перед Богом, это человек, который искренно себя ведет в отношении Бога. Помните историю первой церкви Варнава? Когда он пришел в Антиохийскую церковь, то он начал учить их не левитским законам, будучи сам левит, но он убеждал всех антиохийцев, это была, ну как сегодня говорят, микс, это сбор, сборная церковь была с разных культур. И кого туда послать? Может быть, послать Петра, может быть, послать Иакова направить. Давайте пошлем Варнава, ибо он муж добрый. И пошел туда добрый человек. И когда увидел благодать Божию, возрадовался и убеждал всех, что держаться Господа искренним сердцем. Возможно, еще не зажили раны воспоминаний о первой трагедии в первой церкви, когда Анания и Сапфира хотели сделать точно так же, как сделал Варнава, но только подешевле. Для того, чтобы подешевле купить себе репутацию в первоапостольской церкви жертвенных членов церкви. Варнава же делал это все пред Господом. Он был муж искренний, и он это делал все искренно, когда приносил свое пожертвование к ногам апостолов. Анания и Сапфира это сделали не с искренним сердцем. И Бог осудил на месте грех. Это была первая драма, первая трагедия, первый суд над Домом Божиим в лице Анании и Сапфиры. Поэтому, возможно, я допускаю, что Варнава, когда пришел в Антиохию, сознавая, что может разрушить первую церковь, вот на, так сказать, на первых ее порах, что может разрушить? Лукавство, которое может вторгнуться туда, вспоминая, как Бог осудил этот грех в первой Иерусалимской церкви. Сам Варнава был человеком искренним и ходил перед Богом. Как-то к Спержену подошла одна служанка и засвидетельствовала о своем покаянии, на что великий проповедник спросил: «Дитя, а как ты докажешь, что ты получила рождение свыше?» На что получил такой странный ответ, но вместе с тем абсолютно точный ответ. «До покаяния я убиралась там, где видно. После покаяния я убираюсь там, где не видно». То есть теперь она работает и совершает свой труд служанки и убирается везде, в тех углах, где люди не видят, там, где грязно. Друзья, это прекрасный ответ. Человек, который ходит перед Богом, он старается быть искренним, открытым пред Господом и делать все искренне. Четвертое. Ходить перед Богом значит не создавать видимости перед людьми. Кстати, эта идея является одной из центральных Нагорной проповеди Иисуса Христа. А Нагорная проповедь – это как раз основа, это фундамент нашего христианского мышления, мировоззрения. И третья часть Нагорной проповеди посвящена именно этой идее. Целая шестая глава, почти вся глава, говорит о том, что нужно все это делать, молиться, поститься, творить милостыню не пред людьми, чтобы показаться, а все это нужно делать в тайне. Не трубить перед собою, и Отец, видящий тайное, воздаст тебе явно. Вот это как раз Нагорная проповедь учит ходить перед Богом, а не перед людьми. Поэтому, друзья, это не просто учение Ветхого Завета, это основа христианства, это Нагорная проповедь. Как только ты начинаешь ходить перед людьми, ты можешь просто потерять основу своего христианства. Кстати, в наше время это сложнее стало делать. Почему? Потому что везде камеры, потому что везде публичность, везде как-то вот такой век у нас наступил. А вспоминаю вот эту таежную жизнь, где-то там тебя запружит снегом, что дверь не можешь открыть, предашься вот искренней молитве пред Господом, зачитаешься Библией и думаешь, как прекрасно, как хорошо с Господом. Никто не знает этих твоих тайных переживаний, тайных твоих молитв, тайных побед, никто этого не знает, но это так прекрасно. Давид не рекламировал свои победы, он рассказал про хищников, монстров, больших хищников, которых он побеждал только тогда, когда это было необходимо, для того, чтобы Саул выпустил его на борьбу с этим Голиафом, на единоборство. Ну, а в общем-то, он не рекламировал о своих тайных победах. Друзья, это так приятно и так прекрасно, когда вдали от человеческого глаза ты испытываешь сладость победы, когда только ты и Бог, и больше этого никто не видит. Когда ты и Бог, и ты что-то совершаешь прекрасное в этой короткой земной жизни. Когда все это не на показ, не на публику. Делать, я не против камеры, это очень здорово, потому что люди, которые не посещают собрания, они имеют чудесную возможность получить какое-то утешение, наставление, находясь дома. Я не против этого, вы не подумайте, против технических возможностей сегодняшних. Я просто говорю о том, в какое искушение часто впадает христианин, находясь вот под всеобщим каким-то наблюдением. И это, в общем-то, друзья, это большое испытание. И не всегда ты внутренне выдерживаешь. Как-то одна мне девушка недавно спросила, вот скажи, Михаил, когда ты выходишь за кафедру, какая у тебя мотивация? Видимо, она что-то заподозрила. Я говорю, понимаешь, сестра, во-первых, эта зона или сфера, она закрытая. И Писание отвечает на твой вопрос. «Посему не суди никак прежде времени, пока не придет Господь, и не осветит скрытое во мраке, и не обнаружит сердечные намерения». Область мотивов, она скрыта от человеческого глаза. И поэтому, в общем-то, тебе нет смысла туда проникать. Этим будет заниматься сам Иисус Христос. И определен день, когда все это будет рассматриваться. Кроме того, если бы я даже захотел перед тобой излить все свое сердце, у меня бы этого, наверное, не получилось. Потому что я сам даже плохо себя знаю. И когда идешь на служение и становишься за кафедру, и когда на тебя смотрит эта камера, ты порой даже сам не задумываешься, с какой мотивацией, просто по инерции. Потому что время пришло идти на проповедь, и идешь. И порой даже не успеваешь даже подумать, какие у тебя там мотивы, какие у тебя там намерения, чтобы получить признание, понравиться или еще что-то. Просто даже ты об этом не думаешь. Но когда ловишь себя на какой-то нехорошей мысли, то обязательно, конечно, ты перед Богом ее несешь в покаянии. Поэтому, друзья, это, конечно, область закрытая, то, что внутри нас делается. Но, тем не менее, искушение всегда у нас есть. Что-то делать на показ, что-то делать перед людьми. И это не есть хождение перед Богом. Кронин, известный романист, раньше в области медицины работал, и он вспоминал в своих писательских трудах одну медсестру, которая была в памяти его, осталась надолго. Говорит, была вот медсестра в нашей клинике, которая работала по выездам в радиусе там где-то 20 километрах, и говорит, что она получала очень мало. Но я никогда не слышал, чтобы она роптала, чтобы она заявляла о том, что такая серьезная диспропорция между ее зарплатой и между ее усилиями. Никогда она не роптала, всегда была довольна. И вот особенно после сложной такой смены ночной, однажды Кронин ее спрашивает, послушайте, сестра, ну, видит Бог, что вы получаете непомерно меньше, несоразмерно с теми усилиями, которые вы затрачиваете на своей работе. На что медсестра ответила: «Если Бог это видит, то мне этого вполне достаточно». Какой ответ? Удивительный. «Если Бог это видит, то мне этого достаточно». Мне не нужно идти, выпрашивать и что-то там просить у всех и говорить, что я работаю больше, чем вы мне платите. Но если Бог это видит, то мне этого достаточно. Это человек, который познал силу и смысл Нагорной проповеди. Что-то делать втайне от людей, перед Богом, а не перед людьми казаться. Я себе выписал цитату Джона Буньяна. Мне он, как я уже говорил выше, изначально понравился этот человек и его труды. И вот прочитаю, простите, что немножко будет длинно. «Я взялся за Библию и начал находить большое удовольствие в ее чтении. Это привело меня к известному внешнему исправлению жизни. Это коснулось почти всего образа моей жизни. Я начал даже исполнять заповеди Божьи, видя в этом для себя путь в Царство Небесное. Я стал думать, что угождаю этим Богу, и что я, в сущности, ничуть не хуже любого другого благочестивого жителя Англии. В таком состоянии я пребывал около года, соседи стали считать меня набожным человеком, обновленным и религиозным, и очень удивлялись большой и похвальной перемене в моей жизни и поведении, и действительно, перемена была, хотя я тогда и не знал еще Христа как личного своего Спасителя, как не знал ни благодати, ни спасающей веры, ни надежды. Умри я в то время, я ушел бы в вечную погибель. Но, как я уже сказал, соседи мои были очень поражены моим обращением с пути блудного сына к нравственной жизни. Они начали хвалить и прославлять меня и говорить обо мне хорошо, как в глаза, так и за глаза. Я сделался, как они говорили, благочестивым человеком. Узнав, что обо мне так думают, я очень радовался. На самом же деле, я был только бедным и жалким, подновленным лицемером. Но мне нравилось, что обо мне говорили, как о действительно богобоязненном человеке. Я был горд своим благочестием. Все, что я делал, делал лишь для того, чтобы люди видели меня или говорили обо мне хорошо». Друзья, Христос обращается к ангелу Сардийской церкви, что ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Что значит «будто жив» и что значит «мертв»? «Будто жив» – это для людей, в глазах людей. Но «мертв» – это истинная оценка в глазах самого Христа. Я заканчиваю проповедь последним пунктом. Ходить перед Богом – это значит Его мнение ставить выше человеческого. Помните, апостолы Петр и Иоанн, когда оказались перед судом Синедриона, то сказали: «Посудите сами на запрет проповедовать, посудите сами, справедливо ли пред Богом, слушать вас более, нежели Бога». Есть известный рассказ про одного музыканта, который выступал перед большой аудиторией, и на своем рояле он давал концерт. И там, знаете, овации, аплодисменты, все это сопровождало его выступление. И вот один из корреспондентов подошел после выступления этого музыканта и говорит: «Ну вы, наверное, испытываете какое-то чувство самолюбия, когда вот такое вот вы слышите». «Да нет, да не может быть, не обманывайте, сознайтесь. Все равно же, когда вы слышите вот такие овации, гром аплодисментов, все равно же что-то там у вас в душе». Он говорит: «Да нет, да не может быть». «А почему?» «А потому что на балконе, видите, вон того пожилого человека, вон, посмотрите вверх, вот это мой учитель музыки. Вот он знает о музыке, чем все вместе взятые люди в этом зале, в этой аудитории. И для меня очень важно, как после моего очередного исполнения музыкального произведения, что он там, какой мне знак, или вот такой покажет, или вот кивок одобрения. Если он такой положительный кивок сделает, значит, мне хорошо, значит, я хорошо сыграл. Если я смотрю неудовольствие на его лице, то меня вот эти овации даже не интересуют. Я знаю, что сыграл плохо». Друзья, примерно что-то такое должно быть у христианина. Посмотреть кверху, как там, одобряет Бог то, что я делаю в служении? Одобряет ли Бог мое выступление, мою проповедь, то, что я делаю во имя Его? Даже если у людей это вызывает какое-то признание. Либо же он один, рад и приятно ему то, что ты делаешь, в то время как тебя не перестают обличать, критиковать и делать замечания. Вот здесь ты допустил, вот тут ты чересчур смело говорил или еще что-нибудь в этом роде. Но если ты знаешь, что Господь, и уверен, одобряет твое служение, твое выступление, иди смело. Этого кивка сверху достаточно для того, чтобы получить вдохновение для следующего служения. Поэтому, друзья, для нас, как для христиан, особенно важно, будет ли этот кивок там сверху. И не важно, будут ли аплодисменты. Это вообще не важно. Так должен мыслить и жить христианин. Поэтому, что обо мне говорят, это должно вообще перестать нас волновать. Екатерина Бут, основательница армии спасения, она говорит, для меня, когда я сораспялась Христу, для меня абсолютно перестало значить, что обо мне говорят люди. В заключение хочу привести пример, который я читал в старых-старых журналах, в архивах моей бабушки, там у нее журналы «Баптист Украины» за 1927 год, «Радостная весть» за 1907 год, даже где-то в моей библиотеке еще остались эти журналы, старые, пожелтевшие, и этих примеров я не нашел даже ни в интернете, нигде. То есть где-то там они в этих архивах находятся. Но этими примерами жили баптисты тогдашнего периода, того времени. И вот я этот рассказ слышал от дедушки, а потом нашел вот в этих старых журналах, откуда он прочитал. Это было в жизни известного, эпизод в жизни известного благословенного проповедника Таулера, проповедник средних веков. Этот человек усердно проповедовал. И вот однажды он стал испытывать какой-то, ну, дефицит в познании Бога. Как будто бы что-то вот у него истощилось, и дальше у него не идет прогресса, движения вперед, развития, как-то вот как будто топчется на одном месте, как будто делится с людьми одними и теми же познаниями. Он понуждался в очередной порции этих познаний. И он стал усиленно просить Бога, чтобы он в его жизнь послал такого человека, который Бога больше понимает, или понимает его с такой стороны, с которой он, Таулер, не понимает Бога. И он стал молиться. Спустя два года молитвы он получил какую-то внутреннюю уверенность идти в дом молитвы в Страсбурге. Вот. И он подумал, что, наверное, я там сегодня получу ответ на свои молитвы. Когда он зашел туда, то никого не увидел, кроме одного нищего старца. Он посидел, подождал, когда же придет этот, так сказать, наставник, чтобы с ним познакомиться. Но время идет, никто не приходит, и он решил, чтобы скоротать время, обратиться к этому нищему и говорит: «Доброго дня желаю тебе, мой друг». В ответ услышал: «Благодарю Бога, у меня нет недобрых дней». Тот удивился, говорит: «Тогда я желаю тебе счастья». «Благодарю Бога, что я всегда счастлив. У меня нет несчастья. Я не знаю, что такое несчастье». «Как так может быть?» Тот поясняет: «Если плохая погода, ну, Богу угодно, значит, мне тоже ее хочется. Если Богу приятен ясный день сегодня, значит, мне он нравится. То, что хочет Бог, то хочу и я. То, что приятно Богу, то приятно мне. То, что нравится Богу, то нравится мне. Почему я должен о себе думать, что я несчастный?» Тогда Таулер вообще удивился: «Что за странный человек?» И тогда спрашивает, и задает ему очень каверзный вопрос: «Скажи, мой друг, ты говоришь, что ты хочешь того, что хочет Бог. А если вдруг Бог захочет тебя бросить в ад, тогда что?» Нищий подумал немножко и ответил: «У меня есть две руки. Одна рука веры, которой я обопрусь на его воплощение. Другая рука любви, которой я ухвачусь за его божество. И таким образом я так крепко его обниму, что он будет вынужден со мною сам сойти в ад, и мне в аду с ним будет лучше, нежели в раю без него». Таулер был окончательно сражен. «Кто ты? Я царь». «Как ты достиг этого состояния?» Он говорит: царь, а где твое царство? Царство Божие внутри нас есть, а мы царственное священство. Как ты достиг этого состояния?» И он отвечает: «Я перестал смотреть на людей. Меня стало интересовать сугубо мнение только лишь Бога. Что думает Бог по тому или иному поводу?» И так он стал продвигаться и духовно развиваться. Друзья, мы очень часто зависим от людского мнения. Что подумают, что скажут, что там, какую нам характеристику дадут. Это как раз принцип хождения перед людьми. Поэтому ходить перед Богом – это значит мнение Бога ставить выше мнения человеческого. Коротко повторюсь, ходить перед Богом – значит стараться Ему угодить. Второе, ходить перед Богом – значит следить за своей непорочностью. Третье, ходить перед Богом – значит быть искренним перед Богом. Четвертое, ходить перед Богом – значит не создавать видимости перед людьми. И пятое, ходить перед Богом – значит Его мнение ставить выше человеческого. Да поможет Господь в это непростое время – уметь учиться и упражняться, ходить перед Богом. Аминь.